Александр Пеляев. Верхом на ветре. Пощады, пощады! Пожалейте детей, не делайте сиротами! Пощады, пощады! Эти бабы испортили всю торжественность церемонии. Как они прорвались через цепь солдат. Генерал-капитан Буэнос-Айреса, диктатор Розас, нахмурился. Его рыжий английский скакун нервно перебирал ногами. Детский и женский крик действовал на нервы лошади гораздо сильнее, чем на нервы седока. Женщины окружили лошадь, кричали пощады и протягивали к Розасу плачущих младенцев. Но человек железа и крови, как звали его, не знал жалости. На его бритом лице с большим носом и бачками на щеках не выражалось ничего, кроме досады на случайное нарушение порядка. Высокомерный, гордый, в мундире с высоким воротником и в шляпе с плюмажем, он сидел на лошади так неподвижно, что его можно было принять за статую. Наконец крики ему надоели. Не поднимая руки от поводов, он приподнял указательный палец и сказал тихо, но внятно: «Уберите женщин». Адъютант отдал приказ офицерам, офицеры солдатам, солдаты нехотя начали отгонять плачущих женщин. Площадь очистилась. Прямо перед Розасом виднелись 50 столбов рост человека с привязанными к ним полураздетыми солдатами. По левую и правую стороны от него стояли войска. Посреди площади, между Розасом и столбами, лицом к привязанным людям, цепь стрелков с ружьями наготове. За столбами виднелась груда человеческих тел. Розас производил суд над пойманными дезертирами армии. Заодно расстреливались и личные враги Розаса. Сегодня был большой день. С утра над площадью висела дымовая завеса, которую не мог развеять даже довольно сильный ветер, и слышались залпы. То диктатор Розас правил страной. Когда вопли женщин и детей замолкли вдали, Розас махнул платком. Сухой треск выстрелов прокатился над площадью, и еще один ряд привязанных к столбам полураздетых солдат склонил головы. Внезапно наступило затишье. Вероятно, Санта-Анна, кавалерист, стоящий невдалеке от Розаса в строю, не ожидал этой паузы, и его голос довольно явственно прозвучал в зловещей тишине. «Гнусный палач». Мускулы лица Розаса чуть-чуть дрогнули. Он тронул повод. Лошадь, подарок одного скотопромышленника, недавно вернувшегося из Англии, легко перебирая ногами, приблизилась к лошади Санта-Анны. Розас впился в глаза кавалериста своими черными глазами, как бы желая пронзить его насквозь. Потом тем же спокойным, не сильным, но довольно внятным голосом сказал: «Или я ослышался? Повтори, что ты сказал». Лицо Санта-Анны побледнело, а грудь высоко поднялась, как будто он опустился в холодную воду. Тысячи глаз смотрели на него с любопытством и страхом. Санта-Анна молчал. Улыбка скользнула по губам Розаса. Презрительная улыбка была той искрой, которая подожгла в душе Санта-Анны пороховую бочку испанского самолюбия и гордости. Он поднял голову и, не спуская глаз с Розаса, отчетливо сказал: «Сеньор генерал-капитан, я сказал, что ваша милость — гнусный палач». «Хить!» В воздухе раздался короткий возглас Розаса, похожий на свист хлыста, рассекающего воздух. В то же мгновение лошадь диктатора, вздернутая сильной рукой, поднялась до дыбы. Задние ноги ее плясали, а передними она махала в воздухе. Лошадь двинулась на Санта-Анну, как будто вызывая его на партию бокса. Лошадь кавалериста также поднялась на дыбы, но не пошла навстречу английскому скакуну, а, сделав поворот на месте в 90 градусов, поскакала прочь. И она, конечно, вынесла бы своего седока на простор пампас, так же, как не раз выносила его из гуще сражения, если бы чьи-то руки не ухватились за плечи Санта-Анны. Он был сдернут с седла, а лошадь, едва не перевернувшись навзничь, поплясала на задних ногах и умчалась за линию войск. Четыре солдата повисли на руках Санта-Анны, который стоял, не сопротивляясь. Розас хмурился. Он был недоволен, что не сдержал гнева и унизил себя до того, что бросился на солдата. За это он возненавидел Санта-Анну еще больше. «Расстрелять!» — сказал он небрежно и посмотрел на тени на земле. Затем он вынул великолепный золотой брегет и самодовольно улыбнулся. Недаром в детстве он жил среди гаучо. Он безошибочно определял время по тени. Стрелки часов показывали ровно 12. Пора обедать. Роза вставал очень рано, обедал в полдень и потом предавался в самое жаркое время сиесте. И он повернул лошадь по направлению к городу. Казнь может совершаться и без него. «Ну что же ты, марш к столбам!» — приказал офицер. Сантане нечего было терять. Он охмыльнулся и дерзко ответил. «Я всегда привык видеть начальство впереди. Идите вы, если вам нравится, а я за вами». «Это бунт?» — воскликнул офицер и приподнял хлыст. «Идем, товарищ, от смерти не убежишь», — сказал солдат, дергая за руку Санта-Анну. Но тот упирался на каждом шагу. И вот, когда они были уже всего в 20 шагах от столбов, случилось нечто, чего никто не ожидал. Откуда-то вихрем налетела лошадь Санта-Анны и со всего размаху боком ударилась в группу солдат, тащивших его хозяина. Это был мастерский удар, которому она научилась в то время, когда Санта-Анна не был еще солдатом, а батрачил у одного из помещиков. У гаучо была любимая довольно жестокая забава. Когда клеймили скот каленым железом и обезумевший от боли бык бросался в степь, считалось лихим молодечеством догнать его на скакуне и свалить с ног ударом груди у лошади поперек туловища. И вот теперь лошадь Санта-Анны очевидно решила, что с ее хозяином хотят проделать нечто скверное, более скверное, чем клеймение железом. Недаром он упирался и не хотел идти. Недаром эта площадь пропахла кровью, как поле сражения. Да, лошадь Санта-Анны видала виды и понимала своего хозяина без слов. Удар получился на редкость удачный. Все солдаты полетели вверх тормашками. Правда, вместе с ними упал и Санта-Анна. Но он-то скорее всех понял, в чем дело. Его лошадь уже стояла как вкопанная, ожидая своего хозяина, а он не заставил себя ждать. И прежде чем первый из упавших солдат поднялся с земли, Санта-Анна уже скакал далеко-далеко, распевая песню. «Вперед! За ним! В погоню!» — кричал офицер, но солдаты только безнадежно отмахивались руками. «Как вы смеете не слушаться меня? Что это, заговор? Военный бунт?» — сердился офицер. «Не горячитесь, сеньор», — ответил старый кавалерист. «Гнаться за Санта-Анной безнадежно, ведь Санта-Анна улетел верхом на ветре». «Что ты сочиняешь, осел? Он скакал на обыкновенной лошади». «Я утверждаю, сеньор, что он улетел верхом на ветре. Это необыкновенная лошадь. Такой, может быть, никогда не было и уж, наверное, не будет в Фампасах. Ведь ее так и зовут. Эльвиенто. Ветер. Разве можно догнать ветер?» «Но я приказываю вам. Марш без рассуждений. Хотя бы Санта-Анна оседлал черта. Если он не будет доставлен сегодня же, к тому времени, как сеньор-генерал-капитан поднимется после сиесты, то вы потеряете свои головы. Марш!» Несколько солдат, уныло тряхнув головой, поскакали следом за Санта-Анной. Они кричали, понукали своих лошадей, били их хлыстами. Но и для офицера было ясно, что лошадь Санта-Анны превосходит всех лошадей в быстроте. «Однако, что теперь будет, если они не догонят беглеца?» — думал офицер, страшась гнева диктатора. «Может быть, он забудет? А если он не забудет?» «Была не была. Скажу, что Санта-Анна расстрелян». Розас не забыл. В тот же вечер он спросил адъютанта, а адъютант офицера, расстрелян ли дерзкий солдат Санта-Анна. «Расстрелян», — ответил офицер, читая в душе молитву и прося Иисуса и Марию, чтобы его обман не всплыл наружу.